Во-первых, действительно ли Арсений Яценюк сейчас дал интервью международному французскому радио? Был ли какой бы то ни был разговор?
Мне тогда нужно спросить, был ли у меня разговор с Хиллари Клинтон, получали ли я деньги из Госдепа США, и потом, а был ли разговор с Яценюком. То есть вот эта вся история, она из той самой колесицы, которая вокруг журналистов крутится вот сейчас там на федеральных каналах или в каких-то официальных изданиях, типа газеты «Известия», я не знаю, что там еще. Видимо, кому-то было скучно на «Звезде» не работать, и они подумали, а почему бы не написать такую вещь про Яценюка и домогательство Тимошенко. А что вы можете предъявить читателю? Вы должны там сослаться на кого-то. А почему бы не сослаться на международное французское радио? Потому что мы помним, там Оланд участвовал в минских договоренностях, и вот сейчас заодно подставим всех вместе. А Елена Сервитас, она очень много пишет про коррупцию, заодно и тут сейчас еще убьем двух зайцев. Нет, разговора не было с Яценюком, не было разговора ни для Радио Франс Интернациональ, ни для других изданий, для которых я пишу. Более того, как я вот написала у себя в Фейсбуке, мне никогда за 14 лет своей карьеры не пришлось спрашивать никого про какие-то там сексуальные отношения, вообще про какие-то личные истории.
А чем, по вашему мнению, могли руководствоваться люди, создавшие такой детальный фейк с упоминанием известной на весь мир уважаемой медийной корпорации Международного французского радио, с обилием якобы фактов, разоблачительных подробностей, конкретных громких имен? За него же придется отвечать. «Звезда» — это же не мелкий провинциальный кабельный телеканал.
Ну, а что нам позволяет говорить, что это не какое-то там районное телевидение? Потому что у нас, по-моему, все федеральное телевидение, оно все районное. И район называется Кремль, по-моему. Вот они на один район работают. Почему именно нужно было ударить по вот этой национальной там корпорации, да, RFI, ну, чтобы люди, которые нас слушают, понимали, это то же самое, что там BBC в Великобритании, это National Corporation. И у нас есть своя хартия, у нас есть свои законы, и ничьи интересы, понятно, мы, особенно в этих конфликтах, никогда защищать не будем. Но я говорю, потому что, возможно, Франция занимает какую-то роль наблюдателя за соблюдениями минских договоренностей. Кстати, надо посмотреть, может быть, сейчас про Германию тоже появится про какую-нибудь газету «Süddeutsche Zeitung», они тоже, может быть, написали какие-то интересные заметки. Но это же не журналисты вообще. Вот люди, которые делают это не журналисты. Их нужно воспринимать как-то иначе. Их нужно называть там пропагандистами или, я не знаю, там писателями-сказочниками. Я после этой публикации получила сразу несколько сообщений от коллег, которые попросили меня там подтвердить или опровергнуть. Так работают журналисты. То есть прежде чем, как «Звезда» должна была выдавать это там у себя на сайте, они могли бы хотя бы мне позвонить. Тем более они прекрасно знают, кто я такая, раз пишут без ошибок мою фамилию, кстати, не самую легкую.
Наверняка ваша корпорация и раньше сталкивалась с тем, что можно назвать прямой клеветой. Как вы собираетесь действовать сейчас?
Я, наверное, просто отправлю сейчас эту ссылку в юридический отдел RFI и, наверное, просто попрошу, чтобы связались с руководством телеканала «Звезда». Я не знаю, что в этом случае можно сделать. А по поводу того, сталкивались или нет, я просто вспоминаю, у меня было несколько лет назад интервью с российским послом во Франции. Это было в период момента, когда Россия наложила очередное вето по резолюции по Сирии. И посол пришел ко мне в эфир, а до этого он был на французском эфире, там буквально 10 минут разницы, и мы ему задали вопрос, готов ли Башар Асад уйти. И он как-то так невнятно ответил, получилось там, что он готов уйти. И тут агентство «Франс Пресс» выдает на ленты новостей срочно, с пометкой «срочно» российский посол сказал, что Башар Асад готов уйти. Российский МИД отреагировал буквально в 10 следующих минут, и мои коллеги опять мне сказали, что ты там сделал из интервью, на которое реагирует российский МИД, а потом еще отреагировал МИД Башара Асада, который сказал, журналисты РФИ жаждут крови. Вот тут меня просто разозлило в конец, и сказал, ребята, мы как бы ничего не придумывали, вот вам полная расшифровка интервью, вот вам немонтированный звук, и проверяйте, что хотите. То есть мы там не пошли ни в какие юрслужбы, но было очень забавно.
Ваше имя становится все более известным в России, причем упоминается оно в самых разных СМИ, откровенно патриотически прокремлевских теперь. Вас это смущает, забавляет эта звездность?
Ну вот я, кстати, не думала об этом, про какую звездность, и вообще мне казалось, что я так тихонечко делаю свою работу, и для меня было удивительно, что есть какие-то люди, которые там на нее реагируют. Вот был момент, когда действительно меня было очень много там в различных эфирах, там в американских, британских, в российских тоже, но это было в период, когда я издавала книгу о законе Магнитского. И вот тогда было очень много плохих публикаций, и неправильных, и лживых публикаций, которые меня даже откровенно реально расстраивали иногда до слез, когда говорили, а, она там агент Госдепа и так далее. Ну, мои друзья мне сказали, ну, почему ты не смеешься над этим? И потом вы как-то вырабатываетесь какую-то броню к этому. Но это было уже несколько лет назад, книжка вышла, ситуация немножечко поутихла, и там начались другие проблемы, да, войны и так далее. Я очень удивлена была. Тем более Украина никогда не была главным приоритетом во всех моих публикациях. Сейчас я больше работаю по Сирии и другим проблемам, но, в общем, это удивительно.
Вы не считаете случившееся спланированной атакой, причем которая только начинается, возможно, и местью за вашу недавнюю статью на тему, как западным журналистам следует разговаривать с Владимиром Путиным?
Вы думаете, это из-за этой заметки? А мне кажется, такая безобидная заметка, и наоборот, даю рецепты вообще всем, кто когда-то там ошибался с Путиным. Мне кажется, и Путин должен был порадоваться, если бы прочитал заметку. Но я сейчас шучу. Я вам сейчас еще одну историю расскажу. Когда была та самая поездка с Оландом в Москву, и был задан мной вопрос Владимиру Путину, который, видимо, не понравился там кому-то из членов его администрации, люди из одной государственной структуры позвонили моим родственникам во Франции и спросили их, нужна ли им еще российская виза, или нужно что-то сделать с этой девочкой-журналисткой, которая там неправильные вопросы задает. Была какая-то такая косвенная, да, угроза, что людям лишится российской визы. Но потом все это заглохло, и те люди, которые угрожают там членам моей семьи, они неправильно проанализировали ситуацию, потому что вопрос прозвучал все-таки в эфире Первого канала, хоть там с большими купюрами и изменениями, но он прозвучал, ответ Путина тоже там прозвучал. Не знаю, почему на меня нужно как-то злиться из-за этой заметки, как разговаривать с Владимиром Путиным. Мне кажется, таких заметок вообще должны быть миллионы.
Перефразируя старый анекдот, вероятно, Владимиру Владимировичу ваша статья очень понравилась.
Ну нет, мне кажется, Владимир Владимирович сейчас должен думать о другом. Кстати, я сейчас, наверное, скоро другую заметку все-таки напишу, как нужно с Владимиром Путиным разговаривать с лидером западных стран. Вот тогда посмотрим, как он или там его сторонники будут реагировать. Мне кажется, это будет даже много интереснее.